Наталья Шагаева, квест «Одержимый». Глава первая. Яна.
Голова кружится от страха и паники. Сердце заходится в истерике, а разум вопит: «Беги!» Но я иду в неизвестность под конвоем бездушных слуг. За мной пришли и приказали следовать за ними. Я не знаю, куда меня ведут и зачем. В голове только один вопрос. Почему именно я? И почему я одна? Без новой фазы игры, без других игроков. В этом месте невозможно расслабиться и почувствовать себя в безопасности. Мы все здесь узники одного психа, который возомнил себя богом. Точнее, дьяволом. Кукловодом, который дергает людей за ниточки, управляя нашими страхами. И у него это прекрасно получается. Я напугана настолько, что не чувствую ног, сглатываю, когда мужчины в костюмах с пластиковыми, безэмоциональными лицами распахивают передо мной массивную черную дверь. Они не следуют за мной, а лишь взмахом руки приглашают войти. Боже, неужели это мой конец? Так быстро, без игры и правил, что я сделала не так?
«Не иди», —
металлическим голосом приказывает мужчина. Моя подруга, которую так же, как и меня, заточили в этом изысканном аду, предпочитает называть этих людей лакеями. Меня подталкивают вперед, и дверь запирается. Лакеи остаются по ту сторону, а я оказываюсь в большой комнате, без окон. Стены отделаны под темное дерево. В центре круглый стол с массивной мраморной столешницей и кресло с высокими спинками, обитые бордовым бархатом. Огромный камин, облицованный декоративным камнем, и камин настоящий. В нем потрескивает огонь и пахнет дымом. Правая стена. Сплошной стеллаж с книгами. Левая. Нечто вроде зоны отдыха с диваном и низким столом, на котором стоит шахматная доска с золотыми и серебряными фигурами. Не похоже на пыточную или тюрьму. Но чувствую себя в этой шикарной комнате именно так. Стою у двери и не решаюсь войти, потому что до сих пор не понимаю, зачем я здесь. Бояться рядом с такими же испуганными людьми гораздо легче, чем одной. Отвлекаюсь на абстрактные картины с изображением белых, бордовых и золотых брызг. Как вдруг замечаю движение справа. Вжимаюсь в дверь. На меня бежит огромная черная собака со страшной морщинистой мордой. Она действительно большая, больше меня. Пес замирает в центре и начинает принюхиваться. А мне кажется, сейчас потеряю сознание от страха. Вообще я не боюсь собак, я их люблю. Но в Эдеме, как называют это место, главный псих, который нас удерживает. Я пугаюсь даже собственного отражения.
«Тор, как некрасиво пугать нашу гостью».
Из небольшой арочной двери появляется мужчина. Я его не знаю и никогда не видела.
«Фу, Тор, место!» —
приказывает он псу. Собака тут же ретируется, убегает к креслу и ложится на пол, насторожив уши.
«Не бойся, птичка моя. Мой пес не нападает без команды. Он просто любопытный».
Успокаивает меня мужчина доброжелательным голосом. Внешне он мне не знаком, но голос... Я узнаю его из тысячи, ибо этот голос означает смерть. Это мастер, главный демон Эдема. Тот, кто через динамики, не показывая лица, играет нами. Тот, кто удерживает нас здесь силой. Настоящий псих и маньяк, к которому мы случайно попали. И, кажется, уже никто не уйдет от него живым. И этот огромный грозный пес всего лишь пушистик по сравнению с мастером. Он может сладко говорить, изящно жонглировать словами, но все это маска, за которой скрывается псих.
«Ну же, птичка моя, выдохни. Здесь тебе ничего не грозит».
Бархатным, немного хрипловатым голосом произносит мастер. Он делает шаг ко мне, а я пытаюсь слиться с дверью, вжимаясь в нее еще сильнее. Мужчина протягивает руку, а я не спешу ее принять.
«Птичка моя, мне понятен твой страх, но поверь, сегодня он безоснователен».
«Птичка. Это он мне дал такую нелепую кличку, как и всем остальным игрокам. Хочется крикнуть ему в лицо, что я Яна».
«Дай мне руку», —
настаивает он. Голос по-прежнему спокойный, но в нем уже звучат металлические приказные ноты. И я протягиваю этому психу ладонь, мокрую и холодную от страха. Его огромная мужская рука сжимает мою, и она горячая. Он настоящий. От страха я представляла мастера старым уродливым карликом, но нет. Ничего подобного. Он высокий, внушительный мужчина, спортивного телосложения. Брюнет со стильной прической, аккуратной щетиной и серыми пронзительными глазами, яркими, словно сталь. Ему лет 40, может, чуть больше. Холеный, в черных брюках и белой рубашке с воротником-стойкой. Если бы я не знала, кто он, и не испытала все ужасы этого места по его воле, то сочла бы его по-мужски привлекательным и харизматичным. Суровая мужская красота. И главное, он человек, не монстр, каким казался. Господи, как обманчива внешность. Мастер мягко сжимает мою ладонь и прикрывает глаза, словно наслаждаясь.
«Я мечтал прикоснуться к тебе, птичка».
Тихо произносит он и тянет меня к себе. А я мечтала увидеть его мертвым. Но я больно прикусываю язык, чтобы не озвучить свои мысли вслух. «Зачем я здесь?» Решаюсь спросить.
«Чтобы украсить мой скучный вечер. Надеюсь, ты не откажешь мне в приятной беседе и разделишь со мной ужин».
Совершенно спокойно произносит он своим бархатным голосом и ведет меня к столу. Но все мы знаем, что этим же голосом он может приказать казнить. Я могу отказаться? Не знаю, откуда во мне берется столько смелости, хотя это скорее отчаяние, рожденное страхом. Мне жутко оставаться наедине с главным злом Эдема.
«Конечно, можешь»,
— усмехается мастер.
«Но тогда я очень огорчусь, птичка моя. А когда я зол, то бывая неуправляем. Не очень не хотелось бы тебя сегодня обидеть».
Его голос по-прежнему спокоен и ровен, но скрытую розу я понимаю. Мастер молча выдвигает для меня одно из мягких кресел, помогая сесть. Я настороженно наблюдаю, как он обходит стол и располагается напротив. Щелкает пальцами, и двери снова распахиваются. Один из слуг вкатывает тележку с блюдами.
«Легкий ужин»,
– комментирует мастер, пока накрывают на стол. Салат с гребешком, креветками и манго, сырная тарелка с медом и дольками груши, брускеты с икрой, маслины, фрукты, ягоды – все выглядит свежим и аппетитным. Мое внимание привлекает необычный сосуд с вином, нечто похожее на стеклянное сердце с артериями. Рассматриваю сосуд, и мне кажется, что в такой посуде подают не вино, а яд. Изысканно из фантазии. Как и все, что связано со смертью в Эдеме.
«Нравится?»
«Что?» Отрываю глаза от сосуда.
«Красиво, не правда ли?»
«Отвратительно». Говорю я про себя, но киваю.
«Но это не только для эстетики. Так вино дышит и насыщается кислородом, чтобы раскрыть нам с тобой свой великолепный вкус».
«Я не пью алкоголь». Отвечаю, когда мастер наливает вино в мой бокал.
«Мне кажется, ложь – самый смертный грех. Жаль, что это упустили там, наверху, когда писали трактаты».
Говорит он, взглядом приказывая лакею удалиться. Тот тут же ретируется.
«Убийство – это действие, направленное на причинение вреда другим».
Продолжает мастер, склонив голову и рассматривая меня. Жутко и холодно под его стальным взглядом, но сбежать некуда.
«Убийца отнимает чужую жизнь, но оставляет свою душу нетронутой. Убийца может осознать содеянное, может страдать, может попытаться искупить вину. Его душа хоть и черна, но жива. А ложь?»
Мастер отпивает вина, и его холодные серые глаза впиваются в меня.
«Ложь – это самоубийство души. Медленное и изощренное. Ты произносишь ложь, и первый, кого убиваешь, это ты сам. Стираешь реальность внутри себя, подменяя ее удобной фантазией. Разрываешь связь между своим «я» и миром. С каждым новым враньем пропасть становится все глубже».
Он вращает бокал, наблюдая, как блики каминного огня играют в рубиновой жидкости. «Какое это имеет ко мне отношение?» Сиплю я, теряя голос.
«Самое прямое, птичка моя».
Уголки его губ дергаются в холодной усмешке.
«Ты лжешь, когда говоришь, что не пьешь алкоголь. На знакомстве в круглом зале ты выпила пару бокалов шампанского».
Поражаюсь, что он это запомнил.
«Маленькая невинная ложь. И я тебя не осуждаю. Ты защищаешься. Но это тоже ложь, которая убивает истину и тебя саму, как личность. Не делай так больше».
Он говорит спокойно, но я слышу угрозу в каждом слове. И нет, это не игра воображения. Это и есть угроза.
«Так что пей»,
— приказывает он, кивая на мой бокал.
«Не бойся потерять контроль. Поверь, здесь рядом со мной тебе гораздо безопаснее».
И я, как послушная марионетка, беру трясущимися руками бокал и отпиваю несколько глотков. На нервах проливаю несколько капель, они скатываются по губам и подбородку, хватаюсь за салфетку, но мастер резко вскидывает руку, останавливая меня. Замираю, широко раскрыв глаза.
«Не надо. Пусть так и останется. Очень красиво».
С каким-то восторгом произносит он, обжигая меня своим стальным взглядом. Кажется, я физически чувствую его прикосновение.
«И на будущее»,
— продолжает мастер, подкармливая пса сыром.
«Чтобы у тебя не было соблазна солгать, должен признаться, я все о тебе знаю, все. Даже то, что ты сама забыла».
«Мы никогда не встречались, но я ни на грамм не сомневаюсь, что он не лжет».
«Например?»
Он задумывается, отпивая еще вина. Я на автомате делаю то же самое, совсем не чувствуя вкуса алкоголя. Кажется, даже если бы в бокале был уксус, я бы не заметила.
«Как в 10 лет ты сбежала с уроков и гуляла в парке, или как в 11 подобрала на помойке одноглазого кота».
Все это незначительные мелочи, но я уже начинаю сомневаться, что мастер – человек из плоти и крови, потому что такое нельзя выяснить, покопавшись в моих соцсетях. Но это все пустяки по сравнению с тем, что он произносит дальше.
«У тебя 2 сестренки-близняшки, Лида и Вера, им по 13. Такие милашки»,
– улыбается он.
«Лида недавно перенесла пневмонию. Удивительно, как не заразилась Вера. У твоего отца гипертония, а у бабушки хронический бронхит. Могу перечислять еще кучу никому неинтересных деталей. Например, о парне из университета, по которому ты вздыхаешь, но он не обращает на тебя внимания, потому что ты невинна и не позволяешь ему лишить тебя девственности. Но давай не будем тратить на это наш первый вечер. Ешь, я старался тебе угодить. Ты же любишь этот салат».
И здесь он прав. Да, я люблю, точнее, любила до этого момента.
«Привыкай ко мне, птичка. Теперь наши встречи станут частыми».
Последняя фраза мастера оказывается для меня самой страшной. Я прекрасно понимаю, что эти встречи не для тихих ужинов или бесед, но мне страшно даже предположить, для чего. Глава 2. Яна. Наверное, надо описать ад, в который мы попали. Его называют Эдем. Не знаю, кто назвал так это чистилище, но у того человека определенно больная фантазия. Все началось как простая невинная игра, развлечение, которое никак не предвещало беды. Я оказалась в Эдеме, в общем-то, случайно. Парень моей подруги подарил ей на день рождения билеты на крутой квест. Меня взяли за компанию. Как потом выяснилось, на самом деле, Сергей не хотел меня брать, словно я была бесплатным приложением или обузой. Но пути Господни неисповедимы. Мы ожидали новомодное развлечение и грандиозную шоу-программу. С первого взгляда Эдем вызывает восторг. Огромный величественный особняк в смешанном стиле готики и хай-тека. Черный мрамор, сталь, высокие башни и шпили, огромный шикарный двор с высоким каменным забором, прекрасный сад, где цветут розы и орхидеи, а вокруг бескрайний лес, холмы и скалы, красота неописуемая. Я как ненормальная пищала от восторга и фотографировала все подряд, чтобы потом хвастаться в соцсетях. Дура. Наш восторг длился недолго. Очень быстро пришлось понять, что главное развлечение в Эдеме – мы сами. Это в нас будут играть, и мы – главное шоу. Веселый квест превратился в игры на выживание. Психологический эксперимент и шоу больного ублюдка, который пафосно называет себя мастером. Бежать отсюда невозможно и даже опасно. Все, кто пытался это сделать, закончили плохо. Нас держат как зверей. Игрушки для забавы в комфортабельной, шикарной тюрьме. Вкусно кормят, изысканно одевают и также изощренно убивают одного за другим под видом фас-игры, которые транслируют на камерах непонятно кому и зачем. Кажется, мы все в этом месте сходим с ума. Иначе быть не может. Я даже не могу придумать название своему состоянию. Страх, панику и ужас я уже прошла. Наверное, мое новое состояние называется отчаянием, обреченностью или пустотой, когда ты всего лишь простая маленькая девочка 20 лет, из обычной семьи, а вокруг звери и психи. Шансов на выживание остается все меньше. Ты начинаешь сходить с ума, поддаваясь на манипуляции игроков, которые гораздо сильнее и хитрее тебя. Моя подруга быстро адаптировалась здесь. Ей повезло гораздо больше, чем мне. На нее обратил внимание сильнейший игрок по кличке Тень. Внушительный мужчина с пугающим черным взглядом. Она встала на его сторону, по крайней мере, мне так внушили. А я осталась одна, и помощи ждать неоткуда. Можно было бы обрести надежду в том, что я попала под внимание мастера, самого сильного в Эдеме, хозяина этого адского места, но нет. Разве станет легче, если привлечешь внимание опаснейшего хищника или самого дьявола? Вторая встреча с мастером состоялась гораздо быстрее, чем я думала. В один из вечеров за мной пришла Рэйчел. Местная королева, как крестил ее мастер. Она тоже игрок в этом квесте. Но все уже давно поняли, что она не жертва Эдема, как и мы. Я не знаю, кем она является на самом деле. Актрисой, сумасшедшей, декорацией или приближенной к высшим силам, но точно не простой смертной.
Готово.
Расплывается в хищной улыбке Рэйчел, заставив меня врасплох в спальне. К чему готова? Испуганно смотрю на ее яркий образ. Алиса окрестила королеву порнозвездой. Сначала мне было смешно, а теперь я и не вспомню, когда улыбалась последний раз.
К аудиенции с мастером.
Усмехается она и кидает на мою кровать голубое шелковое платье на вешалке.
Приведи себя в порядок и надень вот это.
Указывает мне на маникюренным пальцем на платье. Откуда ты знаешь про мастера? Сглатываю я. Качает она головой снисхождением.
Я знаю немного больше, чем...
Не договаривает.
Ладно, потом пошепчемся. Времени нет, мастер не любит ждать.
С каким-то восторгом хлопает в ладоши. Меня уже давно не удивляет ее восторженность происходящим. Она сумасшедшая. Невозможно быть счастливой, когда понимаешь, что можешь умереть в любой момент.
Я не хочу.
Пищу, вжимаясь в кресло. Можешь сказать, что я плохо себя чувствую?
Птичка, ну не разочаровывай меня и мастера.
Качает головой Рэйчел, снимая нежно-голубое платье с плечиков.
«Иди сюда, я тебя подготовлю к этой встрече».
Манит меня пальцем, как кошка мышку.
«И кое-что расскажу».
Уже почти ласково мурлычет сладким голосом. Она сама берет меня за руку и поднимает с места.
«Давай снимем это».
Стягивает с меня спортивное платье, и я поддаюсь ей, как дрессированная зверюшка.
«Что ты испугалась, птичка?»
Продолжает мне нашептывать королева.
«Расслабься. Быть в фаворитах у мастера – высшая награда Эдема».
Сладко внушает она мне, помогая надеть длинное платье в пол, голубое платье из тончайшего шелка.
«Твоя никчемная подруга спелась с тенью. Они придут заговоры за твоей спиной».
«Это неправда!» – всхлипываю я. «У Алисы просто не было выбора, ей тоже страшно!» Рэйчел опять смеется, запрокидывая голову. А потом резко усаживает меня на пуф напротив зеркала и срывает резинку с моих волос, рассыпая их по плечам. «Ну кто же ее осуждает? В этом месте каждый выживает как может. Но сама посуди. У ангела появился весомый шанс дойти до финала игры. Ее прикрывает тень. А кто позаботится о тебе, птичка? Ты так одиночка и запугана!»
Сочувствующим голосом сообщает она мне, расчесывая мои волосы, прикрывая глаза.
«Не хочу ей верить». Но в чем-то Рэйчел права. Алиса отдаляется, проводя больше времени с тенью, а я остаюсь в стороне.
«Но у тебя появился шанс!»
Довольно сообщает мне Рэйчел, начиная заплетать мои волосы в замысловатую прическу.
«Тень, по сравнению с мастером, пешка. Если ты не разочаруешь его, у тебя появится столько шансов и возможностей в этом месте. Ты же хочешь выбраться отсюда целой и почти невредимой? Хочешь?»
Заглядывает мне в глаза через зеркало, словно гипнотизируя. Я киваю.
«Ну, конечно, хочешь. Все хотят. Но у них нет влиятельных покровителей, а у тебя будет. И тогда ты поможешь своей несчастной, никчемной подружке».
Заканчивает с моей прической, любуясь своим творением.
«Я его жутко боюсь»,
признаюсь севшим голосом, сглатывая.
«Не надо бояться неизвестности, птичка».
Снова сладко нашептывает мне Рэйчел. Она берет с кровати свою сумочку и достает оттуда косметику.
«Если тебе станет легче, я поделюсь с тобой секретом».
Хватает меня за подбородок и поворачивает мое лицо к себе, начиная наносить кисточкой пудру.
«Я тоже когда-то была такой же маленькой напуганной мышкой. Но со временем и горьким опытом поняла одну простую вещь. Женская сила в хитрости. Играй свою роль великолепно, даже когда больно, когда противно, когда невыносимо. Терпи и будь той, кем тебя хотят видеть. И тогда ты получишь такую власть над мужчиной, —
маниакально произносит она, —
и получишь все, чего пожелаешь, а уж потом...» —
усмехается.
«Ну, не будем заходить так далеко, пройди сначала первый этап».
Наносит на мои скулы легкие румяна. «Какой мне надо быть, какой он хочет меня видеть?» — шепотом спрашиваю я.
«Податливый, покорный, послушный, просто будь девочкой, Наивный, милый, порхая ресницами, надувая губки и заглядывая ему в глаза, словно он божество. Хотя так и есть, мастер своего рода местный бог и царь. Он тебе понравится.
Скорее, дьявол. Думаю про себя, но вслух не произношу.
Помаду?
Критично осматривает мои губы Рэйчел.
Нет, ему не понравится. Немного блеска. Наносит на мои губы вязкую жидкость. Вставай.
Снова поднимает меня за руки, осматривая.
Готово. А, забыла. Сними трусики.
Что? Распахиваю глаза. Зачем? Я не хочу. Меня охватывает паника. Я дура, но прекрасно понимаю, зачем иду к мужчине без трусов. Я не могу. Я не готова и никогда не буду готова.
Да успокойся ты, отмахивается Рэйчел. Он тебя не съест, по крайней мере, не сегодня. Иначе бы платье было белое.
В каком смысле?
«Да тебе играть ничего не нужно, ты такая глупая!»
Снова смеется.
«В общем, твой цветок никто не сорвет сегодня. Просто сними трусики и оставь их здесь. Это такая игра на твоем стыде и страхе. Давай быстрее, у нас осталось 5 минут!»
Командует она мне. И я снимаю эти чертовы трусы и зло швыряя их на кровать. Как только надеваю балетки, Рэйчел хватает меня за руку и выводит из комнаты. Мы почти бежим по коридору и спускаемся вниз на цокольный этаж. Как же это символично! Обитель демона не наверху, а внизу, под землей. Здесь такая же шикарная обстановка, мрамор на полу и абстрактные картины на стеклах, только гораздо холоднее, чем наверху. По коже бегают мурашки, а я чувствую, как меня потряхивает. Обнимаю себя за плечи, когда Рэйчел подводит меня к той самой двери из черного дерева. Королева стучит, еще раз критично меня осматривая. Ей никто не отвечает, но она, открывая дверь, и вталкивает меня в комнату первой. Спотыкаясь снова, оказываясь в помещении с камином и круглым мраморным столом. Рэйчел становится позади меня, прикрывая дверь. Мастер сидит в кресле. Его страшный черный пес лежит у его ног, водит ушами и рычит в нашу сторону. Я отступаю, вжимаясь в Рэйчел. Не знаю, кого боюсь больше, пса или мужчину. Мужчина отрывает глаза от книги, которую читал, и осматривает меня медленно, скользя взглядом. Понимаю, что под длинным платьем не видно, что на мне нет трусиков, но я уверена, он знает, что их нет. И поэтому начинаю гореть от стыда, сжимая ноги.
«Рэйчел, спасибо»,
— отсылает он ее взмахом руки.
«Свободно».
«Расслабься и получай удовольствие»,
— вкрадчиво шепчет она мне на ухо и уходит. Вздрагиваю от звука закрывающейся двери.
«Добрый вечер, птичка»,
— уже бархатным голосом произносит мастер, поднимаясь с кресла и идёт ко мне. Я честно пытаюсь расслабиться и принять неизбежное, но выходит, что сжимаюсь и закрываюсь еще больше. Мастер берет мою холодную руку, подносит ее к своим губам и целует ладонь, так аккуратно прикрывая, словно от наслаждения, свои стальные глаза, а потом поднимает взгляд на меня.
«Я очень скучал и с нетерпением ждал нашей встречи», —
вкрадчиво произносит он.
«Ты прекрасна в своем страхе».